Так, значит, сегодня у нас пятое занятие из цикла «На сотворение мира». Сначала небольшое замечание по поводу одного момента, который в тот раз говорилось о управлении Мазаль. И значит, здесь вот я хочу сделать добавление некоторое. У Хахомим, в Геморе, Медрашах, Зоэр, этот термин используется по-разному. Поэтому, если слышите слово «мазаль», надо всегда еще подумать, а что за этим стоит. Обычное понимание, чаще всего так понимается, что «мазаль» — это когда идет зависимость от расположения верхних светил. В этом смысле говорят, что «эйн мазаль лисраэль», и разбиралось в тот раз, в каком смысле нет его. Все ходим под звездами, и куда не деться. Тут никуда не избежать, все ходим под звездами, все зависят от этих законов, рождаемся в этих условиях. Но Рамхаль объяснял, как в тот раз приводилось, что какой Душбороху может сделать с Гизейрой, превозмочь ли Гизейрой этим вмешательством тот мазал, который предначертан для человека. В этом смысле Эйн мазал Исрой. Он есть, конечно, но его можно устранить вмешательством сверху. Но вот как быть с этим управлением при помощи маза? С одной стороны, это не зависит от звезд. Это то, что связано с Тикун Шаме. Идет сверху, и это скрыто от всех. То есть здесь не будет зависимости именно от звезд. И в этом смысле уже можно сказать, что есть мазл для Исраэля. Человек родился цадик Виралу. Праведники ему плохо. Это не то, что он заслужил, это не Мишпат. Мазаль. И он для Исраэля. В этом смысле есть мазл уже для Исраэля. Но это не тот мазл, который от звезд. Есть как бы двойная вот такая, две стороны. С одной стороны предопределенность, мазл. С другой стороны, этот мазл, он не тол и не зависит именно от звезд. Это выше точка этого происхождения этого мазла. Звезды могут быть использованы, но на самом деле БМЭТ, как бы, происхождение этого, это предопределенности там наверху. Гораздо выше звезд. И в этом смысле, поскольку это не зависит от звезд, то это тоже и мазл Исраэль. Где мазл понимается в обычном уже смысле, а не как управление миром. Ну, так, это добавление, которое было к тому, что говорилось в тот раз, а сейчас мы пойдем уже вперед, дальше. Значит, есть вот два управления миром, как мы говорили, Мишпат, суд, и мазль, как бы скрытое управление миром. И в качестве примера приводилось вот садик, один из примеров, садик Виралу, праведник. По его деянию он никак не должен заслуживать наказаний, которые на него сваливаются. Но тем не менее вот это существует. Значит, это мазл. Специальное управление миром. Для чего это потребовалось Акодеш Бороху? Чтобы вот так проводить через страдания человека, который абсолютно не заслужил. Тут раз говорилось о том, что это специальный вид служения. Всевышний придумал вот такой вид служения тоже. Возникает вопрос, зачем это? Зачем понадобился такой вид служения? Достаточно вот праведник, он служит всей душой, всем сердцем. И хорошо, зачем еще этот дополнительный вид служения ему нужен? Дать дополнительную награду. Ответ. Так Раши объясняет в Геморе Брахот. Дать дополнительную награду. Ну, чтобы дать дополнительную награду, нужен дополнительный вид служения, иначе это не пойдет. Но все-таки вопрос остается. Зачем Всевышнему это нужно? Создать этот вид служения. Ну, для праведника, предположим, ладно, получить дополнительную награду. Это понятно. И то многие говорили, ло хейн, ло схарон. Не иссурим, не страдания, не награды, ничего мне не нужно. Пусть я живу как нормальный человек в этом мире. Но те, кто проходили через это, все-таки это получают награду. Но для Всевышнего для чего, зачем это нужно? Такой дополнительный вид служения. Это непростой вопрос. Потому что мы здесь открыты. Почетное место по правую руку. Так вот для чего для Всевышнего это нужно? Это интересный вопрос, и в общем звучит как непростой вопрос. Мы говорим, замахиваемся на то, а в чем идея Всевышнего, откуда мы знаем, что ему нужно, в чем его выигрыш. Но исходя из концепции вот тех, что развивались на последних занятиях, на этот вопрос ответить не так трудно. Вся идея сотворения мира, чтобы дать тоев, какой тоев, продемонстрировать единство Творца, в том смысле, что сильнее всего. Это вся идея красной линии всего творения. Это уж нас ждет в конце. Для этого и была создана Ситрахра. И дальше были созданы разные виды преодоления этой злой силы. Отсюда разные виды служения. Вот для чего Всевышнему это понадобилось. Создать новый вид служения, тем самым показать, что и в этом месте, вот на этом пути, на этой линии, я тоже сильнее, чем эта злая сила. Что это за новый вид служения? Она получает власть Ситрахра над человеком, который этого абсолютно не заслуживает. Вот такого еще не было. Надо было придумать уже. Это не Мишпат, не закон справедливости. И все равно вот по этой стороне Всевышний выше, сильнее ее, этой силы. То есть вот это ответ вопрос. А? Еще громче?
Да, громче.
Так, может у них там в микрофоне что-то с микрофоном не так? Я вам громко уже говорю. Так лучше слышно? Ну хорошо, значит, так вот, значит, в этом идея. Ну, дальше можно спросить, человек может говорить, ну хорошо, если по этой линии можно бы создать еще 10 возможностей служения. Там наверху возможности неограничены, фантазия гораздо больше, чем наша. Но тут ответ уже такой, что все сделано с определенным расчетом. Все имеет свое ограничение, меру. Что сделало эту меру, это ограничение? Его хохма, его мудрость. Он устроен на ограниченном. По своей мудрости он решил, что вот такое количество видов служения достаточно, чтобы продемонстрировать свое единство. Все, тут вопроса быть не может, а может быть еще больше. С ним не поспоришь, ему виднее. Вот весь ответ. Ну хорошо, значит, вот мы сейчас немножко углубились в эту концепцию цадик вералу, для чего это создано. И теперь зададим себе вопрос, стоя вот в этой области. Может ли концепция цадик вералу, цадик ему, праведник ему плохо, переходить на после смерти? Или это кончается все в этом мире? Ну, ответ достаточно очевидный. Конечно, нет. Почему? Потому что он страдает в этом мире, но в следующем мире он получает награду. Справедливость, так сказать, торжествует уже. Поэтому ясно, что за пределами, за той чертой, никакого страдания уже не будет. Концепция работает только в этом мире. Это достаточно очевидно. Но на самом деле это не так. Концепция цадик вералу может идти и на после смерти. Сейчас мы посмотрим этот пример в деталях, который Зоэр приводит. Зоэр приводит пасук, относящийся к смерти Моше Рабейну. Пасук говорит следующее. «Вело йода иш эскивороса ад айом хазе, и не знает человек его могилы до настоящего дня». Ну, значит, мы имеем дело с Хумаш. Это не роман, не литературное произведение. И мы должны проанализировать, что это означает. Если мы читали это просто как книгу, ну, это читается очень гладко. Никто не знает, где Моше Рабейну похоронить. Даже несколько поэтично звучит. Вот так все видели, что он пошел на гору, и вдруг никто не знает, где он похоронен. Что-то за этим стоит такое. Это не есть изучение Хумаш. Это не поэзия. Это духовность, то есть мысль должна быть. Так что о чем здесь говорит пасук, для чего он нужен? Что это за информация? Каждый пасук приносит информацию какую-то. А здесь информация в том, что человек не знает, где его могила. Какая за этим информация стоит? Вот я начинаю думать. Не знает. Значит, есть что-то скрытое, раз не знает. Тайна какая-то есть. Хумаш нас здесь ориентирует на то, что могила Моше Рабейну связана с тайной. Ну, дальше сразу желательно узнать, а какая в чем тайна. что если Хумаш об этом заговорил, что это же очень важное, серьезное, поскольку получило место в самом, так сказать, пятикнижии. Значит, здесь очень важная штука спрятана какая-то. Если про это сказано, это значит, а не значит, что мы можем узнать как-то. Что если бы не могли узнать, то нечего говорить про это. Требует расследования, исследования. Что это за тайна? Это Зоэр дальше будет делать. Давайте читать. Ойлы эйлу атумей лейф, вистумей инаем. Ой, значит, горе этим людям, которые имеют закупоренное сердце, и другое слово тоже, в смысле, тоже закупоренные глаза. Шло йодим кивура шелха. Они не знают твоего захоронения. Твоего это имеется Моше Рабейну. Здесь Зоэр разговаривает с Моше Рабейну. Форма такая выбрана просто. Вот горе, ой, тем людям, которые не знают этого. И Зоэр продолжает. Вихейм, и они глупые, говорят, «Вихей Мойша хоя мипахет мимиса». Разве Мойша был, боялся смерти, чтобы уйти мизеха ойлам, чтобы уйти из этого мира и прийти в ойлам хабов, в грядущий мир, кашер бьет, как кашар бьет, как другие создания. Что-то люди рассуждают так, что Моше Рабейну наверняка не боялся поменять этот мир на следующий. Это правильное рассуждение, это очень здравое рассуждение. Обычно люди боятся. Для Моше Рабейну, который, так сказать, жил при жизни в двух мирах, он понимал, что если освободиться от этого тела, так ему только лучше от этого будет. Он соединится, его нашама соединится с корнем, и у него будет такая награда, которую, так сказать, только мечтать о ней можно. Мечтать можно, но вот у него она будет. Это здравый смысл, это нормальное рассуждение. Зоэр называет таких людей глупыми. И, видишь, у них сердце закупорено, и глаза еще закупорены. Чем, ну, надо понять, что если Зоэр это говорит, это не то, чтобы принизить человека. Это люди нашего поколения так воспринимают. О, как можешь, вот такое сказано про человека, про другого еврея. Хас вошел. Мы видим, что и в Геморе, и вот в Зоэре эти вещи встречаются. Не то, чтобы принизить человека, а чтобы поставить диагноз. Точно сказать про то, что происходит. И тут сказано слово «глупость», а это здравый смысл. Разве здравый смысл – это глупость? Так сказано, это глупость. И дальше указана причина для этой глупости. Сердце и глаза закупорены. Что имеется в виду на самом деле здесь? Мы говорим, что вот здесь есть определенная тайна. Человек не знает этого. Хумиш сказал, что он не знает про могилу. И в этом моменте, в этом месте, когда вещь скрытая, тайна, они говорят, нет проблемы для него, мы знаем. Мы знаем, он пошел в другой мир без всяких проблем. Он не боялся. То есть это люди, которые сориентированы только на Ойлам Хазе, на то, что они видят в этом мире. Здравый смысл. Это хорошо, но им не ограничивается дело. Мир гораздо более сложный, тем более после смерти. Откуда знает, кто куда попадет? Кто знает это? Им кажется, они на лекцию куда-то сходили. Это относится к временам Зоэра еще. Даже на лекции ходили, где их научили. А значит, вот они рассуждают про вещи скрытые с точки зрения здравого смысла. Почему? Почему они так делают? Вещи-то глубокие, скрытые. Сердце. Сердце закрыто, закупорено. Это очень точно ценно. Закупорено, значит, оно вот так закрыто, что никакого света в него не пройдет. Полностью закупорка. То есть нет ориентирования на скрытое, на тайну у человека. И глаза идут за сердцем, как всегда. Сердце, оно дает знание внутреннее, а глаза, они видят, что снаружи. Но зависит от того, на что сориентировано сердце. Анализ происходящего снаружи будет зависеть от того, что человек увидит снаружи. Если сердце направлено внутрь предметов, да и глаза будут направлены внутрь предметов, что они видят. А если сердце закрыто, то и глаза будут закрыты. Но вот только видишь, что происходит вокруг, не углубляясь. Вот диагноз здравого смысла. Здравый смысл очень хорошо. Но если он лишен другого подхода к жизни, к видению, тогда это глупость. Что мир несколько сложнее, чем здравый смысл. Так, ну хорошо, двинемся дальше. А в чем же на самом деле тайна? Сначала Зоэр сказал, что вот есть тайна, и не надо так рассуждать, не все так просто. Мы имеем дело со скрытыми вещами, куда душа человека пойдет после смерти. И могила где будет его. Давайте смотреть. Что ты, то есть Моше Рабейну, Атон, Вакиш, Рахами Мехакодеш Боруху, ты просил милосердия от Творца, чтобы ты не вошел Беосо Кивура в эту могилу. Значит, Моше Рабейну просил Хакодеш Боруху, чтобы он не был похоронен вот в этой могиле. Начинаются загадки. Зоэр говорит загадками. Это стиль этого произведения. Говорит загадками. Получается так, что человеку важно, в какой могиле он похоронен. В этой могиле Моше Рабейну не хотел быть похоронен. Какая разница? Если он человек живой, он ходит по земле, ему важно, в каком месте он ходит. То вокруг него важно. Тель-Авив или Иерушалаим. Или там Москва, это очень важно. Большая разница. Но могила, оказывается, есть разница. И Моше Рабейну это понимал. Он не хотел бы похоронен в той именно могиле. Почему? Что не так с той могилой? Давайте читать дальше. Шиво ато никра мейс. Потому что это та могила, в которой ты называешься мейс, мертвый. Ну, очередная загадка. Значит, отсюда видно, что в некоторых могилах человек не называется мертвым, а в других он уже выходит живой. Он мертв. Значит, в некоторых мертвый, а в некоторых живой. Человек в могиле, так он мертвый. Так меня учили все время. Ракел Зоэр, он говорит по-другому. Оказывается, бывают могилы, в которых человек не мертвый. Ну, ясно, что его не живым туда закопали. Очередная загадка, что имеется в виду. Давайте смотреть дальше, как события развиваются. Дальше идет ответ на разницу между могилами. Мейси хуцоло орец эйнам хайм. Люди, которые умирают за пределами Эрец Исраэль, там похоронены, вот они не живые. Но опять-таки странно, а в Эрец Исраэль что, они живые, что ли? Те, которые похоронены. Вот мы видим, есть разница между могилами. Могила за пределами Эрец Исраэль или в Эрец Исраэль? Что за этим стоит? В чем, собственно, разница? Рамхаль приводит такое объяснение. Значит, когда человек попадает в могилу, тело его попадает в могилу, то там происходит определенное очищение. Это Гемора про это, кстати, говорит тоже. Приходит очищение. И на каком-то этапе он становится очищенным. Если это праведник, настоящий праведник, тогда ему не нужно это очищение. Он и так чистый. Поэтому, когда он попадает в землю, у него нет там этих иссурим для тела, которые идут от земли уже, которые сопровождают это очищение. Но вот здесь возникает разница уже между Эрец Исраэль и другой землей. Рамхаль говорит, что другие земли сами по себе, они имеют определенную туму, клипа, который здесь, в этой земле уже в Иерусалиме нет. И тогда, хотя человек сам по себе очищен, очистился от этой яды, которую змей ввел, от своих прегрешений, но тем не менее на нем вот это влияние ситрахры все еще сохраняется от самой земли. И поскольку оно есть, вот эта клипа, то оно и создает как бы аспект смерти. Смерть – это вот, когда находишь оторван от источника света, находишься в клипе. В этой среде клипы нет. Такова земля. И поэтому в этом смысле можно сказать, что человек, как бы, хоть он и умер, он живой. В этом смысле. Уцлаорец, анимейсим, мертвые. Здесь нет. В том смысле, что тело не страдает от этой тумы, которая идет от самой земли. Значит, тогда понятно, почему Моше Рабейну просил Хакодеш Боруху быть похороненным войти в Эрец Исраэль. Очень сильно за это молился. Что он знал эти вещи, которые мы сейчас разбираем. Сейчас Зоэр к тому времени еще не было написано. Но он разбирался, не хотел, так сказать, иметь вот такое. Это новый как бы аспект, новое что ли, момент, новое объяснение, почему Моше Рабейну хотел войти в Эрец Исраэль. Из-за смерти. Но этим дело не ограничивается, не только в этом дело. Здесь история более сложная. Здесь то, что мы говорим, это не тайна еще. Это люди знают. Но сказано в Хумаше, что человек не знал могилу. Здесь должна быть действительно тайна какая-то, серьезная. Давайте смотреть, что дальше говорится. Вора Шилову, могила его, Вецора Шилова Хагона. Его могила не соответствовала ему. Она была неподходящей для него. Не только из-за того, что это вот не Эрец Исраэль, а Хоцлоорец, но еще по какой-то причине. И дальше объясняется, в чем, что было не так с этой могилой, в которой он был похоронен. Приводится пасук из Хумаш, ну, извиняюсь, из Таилим. Сейчас мы его будем разбирать. Значит, здесь сказано следующее. Чем говорится, что это мизмор, песнопение, как бы, которое было в Мидбар Иуда, в Иудейской пустыне. Довид Хамелах сказал эти слова, которые вот дальше будут в этом отрывке, находясь в Иудейской пустыне, 63. Так вот, пасук говорит следующее. «Цом лехо навши, жаждет меня твоя душа». Он обращается, Довид Хамелах, к Акодеш Бороху, говорит, жаждет меня тебя моя душа. И дальше говорится, «Бсари, плоть моя, верец ция, и оев, беломаем». Плоть моя в земле, которая сухая и уставшая, и нет в ней воды. Это странный пасук. Почему? Что здесь странного? Говорится, что душа жаждет, Акодеш Бороху, но тело в земле. Почему сказано, что тело в земле? Как это понимать? Бесари, моя плоть, Веэрец. Человек умер, иначе как тело попало в землю. И умер вот в такой земле, которая сухая и уставшая. Земля уставшая, тоже интересный вопрос. И нет в ней воды. И вот этот пасук Зоя приводит, говоря о Моше Рабейну, что его могила находилась вот в такой земле. Его тело находилось в такой земле. Это прямое прочтение текста. И Зоар поясняет, что значит нет воды в этой земле, что значит сухая. Эй маем эла тойра. Нет воды, значит нет тойры. Ну, покойнику зачем ему тойра? Значит, мы должны сказать, что речь идет не об обычной могиле, не об обычной могиле, а о какой-то другой вещи уже. И это вот скрытый смысл этого пасука. Что с одной стороны говорится, что душа жаждет, жаждет, когда не хватает, глубокая нехватка этого света, который идет от Кодеш Борух, глубокая нехватка, жаждет. А почему она жаждет? Вторая часть пасука говорит, что могила была в месте, в котором нет Тойры. Мы должны сказать, что вот здесь начинает приоткрываться тайна о могиле Моше Рабейну. Речь идет не просто о могиле, где тело было. Речь идет о каком-то духовной области, которой нет Тойры, что если нормальная обычная земля, это не Лавашаях, нет проблемы, есть там Тойра, нет, бессмысленно говорить. Мы говорим о какой-то духовной сущности. Душа Моше Рабейну попала в место, которое сравнивается с могилой, и это место, оно вот лишено Тойры. Оно как бы, как сказано здесь, уставшая земля. Уставшая, значит, нет коих, нет силы жизни. Из-за чего нет силы жизни? Вот нет воды, про это говорится здесь. Нет Тойры. Оказывается, Моше Рабейну после смерти, его душа, как здесь сказано, жаждала этой Торы, этой воды, связи с Хакодеш Боруху, но она его не получила. По заслуге своей, эта душа после смерти должна пойти была к своему корню. И это уже тоже нам не видно, вот так это высоко. Но вместо этого с ним поступил Хакодеш Бороху не по его служению отнюдь, а цадик вера лоу. Он поместил его в душу в то место, в которое он нуждался в Торе. Он поместил его в клипу. Это совершенно неожиданно. То ожидал, поэтому сказал, ло йода иш кивороса. Не знает человека в могиле, нельзя было предположить. Люди с, так, с закрытыми сердцами, они все знают, они разбираются, что человеком будет после смерти. Служил хорошо, значит, будет хорошо. А нет, есть тайна. И вот с Моше Рабейну после смерти поступили как с цадик и ралу. Ну, дальше возникает вопрос, а для чего все это? Почему? В чем, так сказать, достижение? Для чего он это сделал? Давайте читать дальше, этот вопрос будет раскрываться сейчас. Да. Но сейчас, прежде чем идти дальше, здесь можно провести наблюдение такое. Значит, Моше Рабейну был похоронен в Хуцлаурец, не в Эрцисраил. Как мы говорили, согласно Рамхаль, здесь есть определенная клипа в Хуцлаурец. Есть клипа. И вот это на уровне физическом земли. Духовное пространство земли таким свойством обладает. И Моше Рабейну не вошел в Эрцисраил. Он был похоронен в Хуцлаурец, и с его душой произошло как раз это самое. Мы сейчас не говорим про тело, мы говорим про душу, где она была, куда она была помещена. Она была помещена в клипу. Мы видим то, что здесь как бы имело место на земле, наверху произошло то же самое. Он там тоже попал в эту клипу. И вот возникает вопрос, для чего? Значит, смотрим, что сказано. Зоэр говорит следующее, что если бы он не был похоронен в Хуцлаурец, тогда ло хаю Исраэл йоца мегалут. Вот в чем штука. Что причина, почему Хакодеш Боруху послал Моше Рабейну его душу вот в то место, как бы в галут там наверху, чтобы дать возможность Исраэл здесь выйти из галута. Ну, тут надо уже остановиться, не читать дальше, остановиться, подумать, как одно связано с другим. Моше Рабейну ушел туда наверх, его душа в каком-то месте находится, ну, которое называется там галут, что в клипе находится. Но мы-то находимся здесь на земле, народ остался здесь на земле, как одно связано с другим. Слово галут и там галут, это галут, ну, хорошо, слово одно и то же, но смысл в чем? Миры-то разные. Как можно, находясь в том галуте, помочь людям находиться в этом галуте? Это две непересекающиеся области, тот мир и этот. Если так рассуждать, то действительно есть проблема. Это здравый смысл, это глупость. Что мы должны понимать, что мы не живем в мире, который не связан с верхним миром. Как наше тело связано с нашей душой, материально с нематериальным, так и пребывание в этом мире определяется не только материальным параметром этого мира. В нем присутствует мир нематериальный. Это комбинация двух миров. Галут, в котором мы находимся здесь, это не только галут этой земли. Здесь небеса тоже задействованы. Если бы там не было галута, и у нас бы не было галута здесь. Мы зависим от того, что наверху происходит. Если так, то тот верхний галут, в который попал Моше Рабейну, он связан там с верхним миром, и через этот верхний мир, конечно, будет действовать на нас. То есть то, что Хакодеш Боруху поместил его там, в верхний галут, помогает нам, здесь так сказано, выйти из этого галута. Вопрос, а как именно, в чем его участие состоит, это очень интересно узнать. Давайте дальше читать. Зоэр приводит пророка Ишая. Мы сейчас прочтем, что пророк про это сказал. Он не говорил именно про вот Моше Рабейну специально. Он говорил про одну из концепций, которая, поскольку Зоэр приводит именно этот пасук, применима к Моше Рабейну тоже. Она применима и к Мешиаху, который придет, и к другим большим праведникам некоторым. Вот в чем концепция. И мой текст, она говорит про Мешиаха здесь. Зоэр приводит это как иллюстрацию, объяснение к Моше Рабейну, поэтому мы говорим, что здесь, хотя впрямую это связано с Мишех, но здесь, помимо этого, есть еще идея. Вот что за пасук. Так, сейчас. Вот. Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он, а мы считали, что он поражаем, побиваем Богом и истязаем. Это концепция цадик Веролу. Мы считаем, что вот его, так сказать, Бог наказал. Причина, за что Бог его наказал? За то, что вот он взял на себя наши боли, наши грехи, вот это. Вот функция Моше Рабейну там уже после смерти. Здесь раскрывается концепция цадик Веролу не с точки зрения, как мы до сих пор говорили, дать человеку специальный вид служения. Но здесь еще вторая идея есть, не менее важная, чем первая. Он берет на себя грехи других. Что это значит? Что это такая странная, так сказать, манипуляция с грехами и с расплатой? Идея вот какая. Он не берет на себя грех какого-то конкретного человека. Множественное число. Клал Исроил. Ам Исроил. И вот когда ситуация бывает такой, что там, в верхнем мире, Шойреш Исраил, корень Исраил, подвергается сильной атаке Коэхра, Ситрахра, и может быть поражен Хасвашолом, вот тогда возникает фигура праведника, на котором, которого дают как бы как корбан, как жертву, на этой Ситрахре, дают еду. Она имеет право на еду. Но мир так устроен, Хакодеш Борху так устроил творение, один из духовных законов творения, что она невольно требует, что хочу, то и получу. Что тебе дадут? Я распоряжаюсь миром. По закону один ты имеешь право на еду, и ты подбираешься к высокому месту, Шойреш Исраэл, но я тебе дам другое. Ты получишь свое по закону Мишпат, Мишпат, что тебе положено. Но это будет фигура праведника. И тем самым этот Шойреш, который там наверху, он останется чистым, жизнеспособным. И, соответственно, на земле мы сможем жить. Иначе был конец просто. Если там наверху, если у человека в мозгу произойдет повреждение, он уже не function, не функционирует. И там наверху происходит повреждение, это конец истории уже, все. Но чтобы такого не было, садик Веролу. Ситрахра получит свое, но не на том высоком корне, а вот на этом человеке. Так устроено. Вот эта функция Моше Рабейну там. Иметь страдания. Для чего? Для того, чтобы народ в Галуте не погиб. Выйти из Галута имеется в виду не то, что выйти даст силу выхода, а чтобы не застрял в Галуте навсегда, Хас Вашалом. Не погиб в Галуте. Кстати, подобное произошло между прочим Мицраем. Мидраш учит, народ опустился по Наурин-Духону 49 Мадрига Тума. Еще чуть-чуть и все. Ну, что за этим стоит, это другой вопрос, мы сейчас не будем разбираться. Но поверхности мы видим, что был уже предел. И кто пришел? Моше Рабейну вывел. Не позволил упасть дальше. Всевышний вывел, но через кого? Через него. Вот и здесь то же самое происходит. Повторение. После смерти продолжай свою работу. Твоя миссия – не дать народу упасть. Ты его держишь. Исурим. Какие Исурим именно? Какие страдания там в той верхней могиле для души Моше Рабейну? Ну, пасук, который мы прочли из Таилима, он отчасти про это говорит. Душа жаждет Акодеш Борху, света. А тут тебе клипа. И что дальше пасук говорит? Эйн Тойра. Нет воды, нет Тойры. Ну, обычный человек, он живет без Торы, ничего. Он ходит на работу, там пишет стихи, еще что-то. У него духовная жизнь. Но для такого человека Моше Рабейну остаться без Тойры, как можно жить? Это большое мучение, очень большое. Рабби Акива, когда был декрет старый римлян о том, что не имеешь права учить других Торе, он продолжал учить, он сказал, я так не могу. Я не могу так жить, не уча других Торе. Это ограничение в моем изучении, мне это нужно. Ну, так его за это предали смерти, но он не мог, не пожелал так жить. Он предпочел смерть этому. И вот душа Моше Рабейну попадает в место, в которое она не имеет доступа к Торе. Ну, значит, что значит не имеет доступа к Торе, что там был Талмуд или книга Габоли, еще что-то? Оэр Торы не проходил в то место. Тора – это не просто книги, а за ним стоит определенная сила, шефа Торы. Очень специальная шефа, которой нет равных. Это самое большое наслаждение для души, иметь вот эту шефу. И вот из-за этой клипы в эту могилу, в его верхнюю, по-видимому, что-то приходило. Трудно сказать, что вообще ничего не приходило. Но не в той степени, в которой ему было нужно. Это для него были иссурим. Это одно. Так Рамхаль объясняет. Второе. Если человек находится в клипе, то помимо того, что не проникает как бы в свет, в эр, есть еще смрад, что ли, от самой этой клипы. Неприятно находиться рядом с клипой. Человек, который чувствителен к этому. Пример, чтобы легче было понять. Например, человек, он родился и жил всю жизнь в горах, горный воздух. И он попал на угол Шмулханави и Гарылан. Машины, газы выхлопные, он туда попал. Он задыхается, он плохо становится. Почему? Потому что среда меня другая, не та, которая ему нужна. Это тоже большое мучение. Если кто-то в это не верит, что это большое мучение, я приведу другой пример. Я фантазирую сейчас, но приходилось слышать, кстати, в жизни такие вещи. Значит, муж и жена. Жена говорит, я хочу разводиться. Почему? Значит, что с ним не так? В магазин он ходит? Ходит. Он тебя что, бьет? Нет, не бьет. Он что, курит? Нет, он не курит. Так что, в чем причина тогда? Почему расходиться? А я тонкая натура, и он меня устраивает. Тонкая натура. И вот так не устраивает, что здесь... А он как бревно. Значит, такое тоже может быть. Но это действительно для него мучение. Я не говорю, что кто-то прав, кто виноват, это не в этом делается. Но это большое мучение для человека. А чем, собственно, ее мучают? Он и не курит, и не бьет, и в магазин ходит. В чем мучение? Нет, вот вокруг него, вот, нее такая среда, которая, например, не может принять все. Это большое мучение для человека, готов разводиться. Это случаи в жизни такие бывают. Так вот, когда вокруг атмосфера вот такая, это просто непереносимо. Действительно, большое-большое мучение. Вот это иссурим, которые могут быть после смерти. Так, но помимо вот этого аспекта, иссурим, которые есть у Моше Рабейну после смерти его души, есть еще другой аспект в этом захоронении. Другая польза для народа, кроме этого. Начитаем, что дальше сказано. Ага. Дальше Зоэр приводит пасук из Хумаш про могилу Моше Рабейну, как сказано в Хумаш. Наш сказано так. Бигбору сол бегай. И он был похоронен. Гай, это, очевидно, мы читаем Хумаш. Название места, где он был похоронен. Гай. Что за гай такое? И вообще, зачем сказано в Хумаш? Мы уже привыкли к тому, что не в географии дело. Если Хумаш говорит про название места, значит, на самом деле было такое место. Совсем это не обязательно, что было такое место. Гай. А что-то имеется в виду. И есть, ну, слово «гай», оно означает «долина», кстати. Долина. Но при чем тут долина? Он пошел на гору, похоронен в долине. Но мы не говорим сейчас о физическом мире, не об этом речь идет. Значит, за этой долиной, гай, стоит какая-то концепция духовная. Для долины существуют другие слова тоже, «бика», например. Здесь вот это слово сказано. И Зоэр указывает другое место у пророка, которое проясняет смысл вот этого слова «дал», слова «могила». Значит, тоже у Ишая сказано следующее. «Кол гей и носы». Так, лучше я прощу весь пасук, там говорится. Ну, там говорится так, что «всякая долина, она будет поднята». А горы и холмы, они будут опущены. Это сказал пророк. Ну, это относилось к приходу уже Мишель, конца времен, вот к этому времени. Ну, когда простой советский человек читает это, он думает, что вот, когда придет Мишель, вообще все будет по-другому. И долины, они вот вверх идти, а горы, они наоборот опустятся, прямую. Но мне это интересует пророка, как физически будет все происходить. И навряд ли так физически оно и будет происходить. Здесь идет о концепциях. И вот это слово «долина», которое сказано про Моше Рабейну Хумаш, когда, вот, когда он был похоронен, Зоэр связывает с этим словом «долина», который употребляет пророк. Вот смысл этого слова. Долина будет поднята. Из концепции поднятия. Это то, что сказано до этого. Моше Рабейну будет способствовать выходу из Галута. Выход из Галута – это духовное возрождение, поднятие, возвышение. То есть, когда Хумаш говорит о могиле Моше Рабейну, что он был похоронен в Гае, в этой долине, имеется в виду не физическое место, а духовная концепция возвышения. Вот тайна, открытая, приоткрытая в самом Хумаше уже. Его могила связана с возвышением. Кого возвышение? Народа. А в чем это возвышение состоит? До сих пор мы говорили в том, что он не позволяет упасть. А здесь уже еще другое возникает. Оставаясь там в могиле, он тем не менее еще поднимает народ.
Это так. Читаем дальше в Зоэр.
Значит, Зоэр говорит, что в Галуте Исраил, оно по сравнению с другими народами находится в состоянии упавшем, как бы незначительном. Но действительно народ гонимый, маленькое место занимаем на земле, и каждый, кто хочет, он пихает ногой, как бы. Занимайте то место, занимайте это место, границы 1967 года, всякий, даже живущий там в какой-то Великобритании, тоже указывает, где нам жить, в каких границах. А они сейчас высоко, горы и холмы. Но Ишай говорит пророк о том, что вот наступит время, когда долины, они будут подняты, а горы и холмы, они будут опущены. Это вот свойство конца времен. И вот поднятие так это наверх, оно бекоях, без силы Моше Рабейну будет идти. Так в чем здесь это, в чем идея? Как он будет способствовать выходу уже из Галута? Значит, Зоэр говорит следующее. Он дает силу, Моше Рабейну дает силу, а баалы Галахот и баалы Кабалот, знатокам Талмуда и знатокам тайного учения, он дает силу. Ну и если он дает каким-то образом силу, значит, вот знатокам Торы, двух ее аспектов, аспекты Талмуд и в аспекте Кабалы, то, ну, отсюда и возвышение, а за счет чего еще мы можем возвыситься здесь, то составляет вот эту духовную, так сказать, мощь, которая поднимает народ. То это те, кто с ней связан. В этом, кажется, корень всего происходящего. И вот тут мы видим, что интересная идея о том, что душа Моше Рабейну до сих пор продолжает давать вот этот свет. И Зоэр приводит Мошел сравнение солнца. Хотя солнце уходит ночью, туда, где его не видно, тем не менее, за счет него освещается луна, которая позволяет так иметь свет в ночи. Ночь – это символ Галута. Моше Рабейну ушел как солнце туда вниз, он не виден, он в могиле, как бы. Но тем не менее, свет оттуда идет. Мы видим, что в физическом мире есть такой аналог. Это духовная концепция. Человек, хотя ушел из этого мира, он уже не здесь, тем не менее он продолжает питать этот мир. И дальше, значит, Зоэр проводит другой Мошел с ручьем, с подземным источником. Он не виден, он под землей, но он питает корни деревьев, которые над землей. И они живые здесь. Это вот другой пример, показывающий, что такое возможно. И действительно, мы встречаем у Хазаль, у мудрецов, такое утверждение, что каждый истинный Талмид Хахам, не просто каждый Талмид Хахам, а каждый истинный Талмид Хахам, он есть одежда для Моше Рабейну. Что здесь имеется в виду? Вот как есть у человека душа и тело. И чтобы быть живым, надо питаться от души, по-другому не выйдет. Значит, Моше Рабейну при жизни своей принес Тору в мир. Через него она была передана народу. Это была специальная душа, которая вот была как бы приемником Торы. Другого не было такого на земле. Специальную душу создал какой-то Шборох. И вот поскольку душа существовала, поэтому Тора могла прийти на землю. И уже здесь могли ее получать люди. Это была функция при жизни. И вот выходит, что после смерти оно и осталось. Только в условиях Галута. Та Тора, которую мы имеем сейчас, это Тора Галута. Увы. Это великая вещь, но это Тора Галута. В связи с тем, что будет, и то, что было, это, увы. Вот. Но даже вот для этой Торы, для Торы Галута, нужен приемник, специальная душа. Вот душа Моше Рабейну и остается тем самым приемником, только в условиях своего уже там верхнего Галута. Что-то мы сегодня разобрали концепцию цадик Виралу, новый аспект этого, когда это происходит после смерти, и какие, как, значит, один из вариантов, как это может идти, какая для нас от этого выгода. Заодно мы видели, какая выгода, когда цадик, он живет, цадик Виралу, он живет, в чем выгода. Вот после смерти история может продолжаться. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Первый вопрос, это относится к Торе. Я просто хотела бы узнать, уточнить у вас, а чем наша Тора в Галуте отличается от той Торы, что можешь получить? Второй вопрос. Если долины поднимутся, а горы опустятся, и у нас в стране, так в Израиле, все горы и долины, так что земля будет ровная. И третий вопрос. Рекомендуется ли это самое перевозить людей, которые, ну, в общем, уже мертвые, в Израиль из еврейского кладбища и нееврейского кладбища? Потому что я, в принципе, знаю, что это...
Правильно, я понял вопрос. Значит, начну со второго. Я как раз и говорил о том, что вот этот пасук нельзя понимать буквально. Никакого поднятия долин и опускания гор не предвидится. Ахомим и пророка меньше всего интересует, что будет происходить с природой. Когда имеются долины, имеются в виду горы и холмы, в данном случае объясню достаточно ясно. Имеется народ Исраил, в виду это как долина, и она будет поднята. А то, что сейчас горы и холмы, это типа Америка, там Великобритания, еще может Китай, горы и там холмы, они будут опущены. Вот что имеется в виду. Теперь первый вопрос был в том, что чем Тора Галута отличается от Торы не Галута, Торы храма, скажем. Значит, вещь такая, что Тора – это не просто книга, в которой написаны слова. Это определенный духовный свет, который существует в мире. Это главное. Значит, вот если вы будете читать книгу, ну, в частности, «От явно к тайному», или по образу и подобию, там про это сказано. Значит, так сказать, различие про этих двух тойр. Дальше. Так вот, свет, который, сила Торы, которая сейчас, мы не говорим о книгах, о буквах, которые, а силы Торы в духовном пространстве, оно уступает тому, что было раньше, и тому, что будет потом. Это значит Тора в Галуте. Что касается перебрасывания мертвецов, но я уже сказал, что здесь так сказать, лучше, чем там. Лучше при жизни перебраться. Это одно из преимуществ жить так сказать, здесь, чем там, чтобы быть похороненным здесь. Это большой плюс. Ради одного этого достаточно переезжать.
Вы сказали, что душа Моше Рабейну помещена в то место, где у нее нет доступа к Торе.
Частично.
Потом вы сказали, что она является приемником Торы для народа Израиля.
Я понимаю, все честно, я говорю немножко не так. Я сказал, что не так, что да совсем не проходит этот свет. Клипа, она заслоняет. Получается, как бы мы сейчас говорим, Тора в Галуте. Но это уже мучение. Человек, который попал на перекресток, вот этот, он может дышать. Но это не то дыхание. Та женщина, которая тоже приводит пример, она, в принципе, может жить, но для нее жизнь...
Приемник весьма несовершенный, получается.
Приемник, он не тот, не имеет ту силу, которую имел раньше. Но нам не нужна сейчас та сила. Потому что мы тоже находимся в Галуте. Все соответствует одно с другим. Еще.
Приемник и наличие храма.
Есть какая-то корреляция между тем, что будет храм и приемник сразу?
Храм – это новое духовное пространство. Это убрать клипу, это вот храм. Убрать клипу – это и значит привести мир в другое состояние. Знаешь, построить здание просто, как люди думают. Построим здание, и все будет хорошо. Не в этом всем дело. Здание там наверху сначала должно быть построено. Понимаете, Хохоим учит, что третий храм, он придет сверху. Опять-таки, не нужно буквально вот камни спуститься. Не так надо это понимать. Мислидинг так понимает, что вот камни и весь это строение спустят на землю, и вот заново слизиться будет. Не в этом дело. Но в чем смысл? Что вот сначала он будет там воздвигнут наверху. И потом уже, после этого, он будет построен здесь. Духовная сила сверху спустится, и будет здесь строиться такое количество времени, быстро построят. Не как сейчас некоторые думают, то давайте пойдем на горы и построим храм. А Кодыш Барух увидит, что вот мы сделали так, и он так и устроит благоденствие на земле. Такой пример уже описан однажды в Пятикнижии, парша, которая была. Пойдем на гору, мы согрешили, а пойдем на гору, выполним Роца Нашем, Мираглим, Саглядатаем. Чем кончилось? Их побили, и все. Нельзя ходить на гору, когда тебе не разрешают. И так и здесь с этими восхождениями. Нельзя. Будете идти, будете побиты, и все. Это, кстати, одна из причин, по-моему, почему арабы сейчас на этой земле, вот, так сказать, имеют там эту мечеть. Что мы туда не ходили. Что нам-то запрещено? Если бы не было арабов в Восточном Иерусалиме сейчас, люди бы ходили толпами на эту гору. Толпами. Это был бы большой грех и плохо для всего народа. Вот есть арабы в Восточном Иерусалиме. Моше Даян не захотел почему-то брать восточную часть Иерусалима в ту войну. Почему? Что его удерживало там? Это лучше было бы взять, а сверху ждали по-другому. Его использовали так, чтобы мы не имели возможности ходить на эту гору сейчас. Так, еще, пожалуйста, вопросы. Да, в компьютере, может быть, есть. Ну, хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.